связаны и не свободны. То есть, парадоксальным образом, мы обнаруживаем, что, будучи хозяином чего бы то ни было, вы уже оказываетесь не свободны, то есть связаны вот этим вашим имуществом, деньгами, владениями. И только тот, кто совершенно ничем не владеет, следовательно, ни от чего не зависит в материальном смысле этого слова. Таким образом, мы выходим на понятие «свобода от». Свобода от обстоятельств, которые нам диктует жизнь. Свобода от заботы об имуществе. Свобода от, в конечном итоге, даже от самого времени, которое, казалось бы, диктует. Но власть Сангедрина, власть, которую дал Всевышний Израилю над временем, позволяет и даже власть времени отменять внутри времени, правда? Понятно, что данная нам свобода от, она тоже не полна и выполняет некую функцию. И вот эта функция, для чего мы свободны от? В чем идея свободы от? Ответ, конечно же, свобода для. Ведь шаббат – это, конечно же, день самого напряженного труда, поскольку, освободившись от власти инстинктов, желудку не о чем беспокоиться, еда приготовлена, питье сделано заранее, и, следовательно, мы, благодаря свободе от забот повседневных, освобождаемся для, и вот эта свобода для и есть то, для чего даны нам все средства в этом мире. Свобода для любви, свобода для творчества, все то, о чем мы говорили, когда мы говорили с вами о шаббате. Что в этом контексте добавляет Шмита? Что это за свобода в пространстве? Почему 50-летний цикл 7-7? И ответ лежит в корне слова «йовель». Один из смыслов этого корня – «юваль», «леговилле». То есть смысл этого слова – «приводить». Я напоминаю закон, который отличает 50-й год от просто 7-го. Сказано, что в нашей главе Бегар еврей, оказавшийся по разным причинам, это может быть, например, еврей, который, не дай бог, украл что-либо и по суду должен отрабатывать в 2-3 раза больше, чем он украл, таким образом оказывается в ситуации раба. То есть у него есть хозяин помимо хозяина с большой буквы, помимо Всевышнего. Ситуация эта, как декларирует Тора, нетерпима, поскольку не должно быть у человека никакого хозяина, кроме хозяина с большой буквы, кроме Всевышнего. И ровно в 7-й год, и неважно на какой год, наш неудачливый вор стал рабом, наступает время свободы. Но представим себе тяжелую экономическую ситуацию, да просто кризис, безработица, а напоминая то, о чем мы говорили, берущий себе еврейского раба, берет себе хозяина. Поскольку по Торе заботиться о рабе нужно не только как о себе, а даже немножко больше, чем о себе. Напоминаю, что если у хозяина и его еврейского раба одна подушка, то она достается не хозяину по алахе. И если вы вспомните, что еще хозяин должен кормить семью и детей, естественно, этого раба, давая им хорошее еврейское воспитание, то вы можете понять вариант, в котором еврей заявляет еврейскому суду, который определил его отрабатывать какую-то провинность, что не хочу, и как говорит сама Тора, я, говорит, полюбил жену, которую дал мне, я, и не хочет этот человек выходить, опять же, безработица, экономический кризис. Напоминаю, что в этом случае, показывая его неполноценность, ему прокалывали ухо, и все, что мы об этом говорили. Так вот, 50-й год тем отличается от 7-го года, что никаких вариантов, и его буквально насильно приводили. Вот это тот самый корень «йовель», отсюда «юбилей», он был буквально насильно влеком к чему? К тому земельному наделу, о котором сейчас мы тоже поговорим, и возвращался в обязательном порядке к своему истоку, к что такое земельный надел, ибо, к сожалению, мы лишены всего, что связано с законами о Нахалат Исраэль, о наследовании этой земли нашей. Напоминаю, что пока не был разрушен первый храм, в момент, когда Иешуа завоевывает страну, вслед за этим идет распределение наделов между различными 12 нашими ветвями и еще внутри каждой ветви по семьям. Каждый в этом мире, и это уже знаменитая строка из стихотворения Раби Юды Алеви, «Коль Адам ешло кохав», у каждого человека есть своя звезда, своя индивидуальность, по-другому своя часть этого мира. Каждый из людей имеет совершенно уникальную личность, уникальное лицо, и каждому человеку соответствует уникальная часть мира, животного мира, растительного мира. В частности, каждому еврею соответствует определенная часть почвы страны Израиля. И отличие страны Израиля от всех других мест на земле, оно не просто географическое, оно в удивительной связи между Израилем и страной Израиля. Эта связь, она не просто географическая, историческая, культурная. Эта связь на уровне буквального соответствия между духовной конфигурацией Израиля и конкретной пространственной формой нашей страны. Таким образом, вот это насильное, в кавычках, возвращение к себе, в свой дом, на свою землю, подразумевает полную возможность раскрытия личности. Ведь определение мудрецов свободы – это свобода реализации, подразумевает, так же, как для зернышка существует наиболее подходящая почва, так же и для еврея и Израиля вообще, только страна Израиля позволяет раскрываться внутренним качеством еврея. Это, во-первых, то, что называется сионизм, а именно – нет возможности у еврея вне страны Израиля для полного раскрытия. Я хочу вспомнить в этом контексте учителя моих учителей, это Раби Юда Лейб Ашлак, который оказался, живя в Польше, в ситуации полной исчерпанности своей функции. И когда он объявил своей жене, что, возможно, им придется расстаться, поскольку он свои дела на земле уже завершил, то испуганная жена, это записано в хронике, спросила у него, а быть может что-нибудь еще, сказал, что дополнительное сверх той работы, что я сделал, для меня существует только в Израиле. И тогда они бросают все, переезжают в страну Израиль, это был 1929 год, и слава Богу, рав Юда Лейб Ашлак живет в стране Израиля, раскрывает для нас кабалу рава Ицхака Калурия, Зихроно Цадик Левраха, и живет до 1956 года. То есть страна Израиля и только страна Израиля позволяет еврею и всему народу раскрыть свой потенциал в максимальной степени. Ничего подобного вне страны Израиля не существует даже теоретически. И 50-й год, юбилейный год, и весь этот цикл дает нам понимание нашей власти над этим миром как пространством. Использование не существует предмета, говорят мудрецы, у которого не было бы своего места. На иврите слово «маком» имеет еще дополнительное значение «существование», «экзистенциональность», «маком мекаем». И получается, что само существование наше в пространстве внутри этой страны дает нам возможность максимальной реализации, то есть это то место, где еврей может быть по-настоящему свободен. И снова свобода – это снова свобода реализации. Возвращаясь к сыну израильтянки, мы можем сказать следующее. Наличие у него папы не еврея, в особенности, конечно же, египтянина, резко сужает его связь с землей, Израиля, а следовательно с народом Израиля, а следовательно со Всевышним Израиля. Всесильный Израиля связан с нами через Тору, через народ, принадлежность к нему, и через землю Израиля. Вот все эти три вида связи, которые, естественно, ассоциируются с пониманием эмоций и поступком, или по-другому, Ашан, Олам, Шана, Нефеш, то есть пространством, временем и исполнителем, вот только все они вместе сообща дают уникальную свободу, свободу для, свободу ради реализации той цели, которую установил Всевышний для нас и для всего мира. И вот эта свобода для, в отличие от свободы от, возможно, только в стране Израиля. И только через наличие у нас, чего, к сожалению, сегодня нет, Сангедрина, а без Сангедрина у нас нет, к сожалению, счета годам Шмиты, как цельной системы, у нас, в отличие от 7-го года, к сожалению, нет Ювеля, нет вот этого, в кавычках, принудительной свободы от. Даже те, кто, напоминаю, не хотели в 50-й год освобождаться от, тем не менее, принуждались к этому и оказывались, благодаря земле Израиля, свободны для. То есть получали максимальную возможность для самореализации. Завершающая третью книгу Пятикнижия, мы также читаем ее в ближайший шаббат, недельная глава Бехукотай дает нам возможность еще раз увидеть, насколько вообще книга Ваикра говорит не об отвлеченных вещах, связанных только с храмом, коэнами, левитами и другими, казалось бы, сегодня для нас вещами, которые мы не можем реализовать. В конце книги Бехукотай, в конце книги Ваикра, недельная глава, последняя Бехукотай, которую мы читаем в этот шаббат, говорится об удивительнейших, в кавычках, ценах, оценках человеческой жизни. И совершенно незаменимым будет здесь комментарий Рава Шимшона Рафаэля Хирша. Подробный комментарий я отсылаю к своей книге «Путешествие по недельным главам», третья часть. Но вместе с вами мы сейчас вспомним общую идею. Дело в том, что на первый взгляд Тора занимается тем, что в принципе невозможно, а именно дает денежную оценку людям, ну буквально в кавычках, цены на невольничьем рынке. Ответ, конечно же, речь идет, как и во всей книге Ваикра, о законах общечеловеческих. И за устройством храма, как мы всегда с вами говорим, скрывается устройство этого мира. За законами о чистоте и нечистоте, законами левитов и коэнов, скрываются, конечно же, законы о наших связях со Всевышним и друг с другом. Что скрывается и что символизируют вот эти числа, которые дает нам Пятикнижие, говоря о мальчиках, девочках, девушках и юношах, о стариках и старухах. Приведем лишь самое начало комментария Рава Хирша. Числа, все числа от 1 до 10, и в этом смысле число 1, оно нечислительное, и следовательно, в каком-то смысле мы сейчас увидим, числом не является. Так вот, каждое из чисел несет в себе замечательно важное философское понятие. Маленький пример – число 3. Число 3 подразумевает связь, семью и все, что с нею связано. Почему? Потому что число 2 означает развлечение, раздвоение, разделение одного на две части. Напоминаем, что второй день творения не снабжен эпитетом «хорошо» именно вследствие того, что там происходит первое разделение на верхнее и нижнее, на сушу, на море. А именно третий день творения несет в себе двойное количество «хорошо». Почему? Двойное количество «хорошо» означает двойственность этого понятия с нашей стороны и со стороны цели, поставленной Всевышним. И число 3 – это возможность соединения. То есть вся идея семьи, и в этом смысле разделение человека на мужскую и женскую составляющую, и их соединение через семью, как раз и дает объяснение числу 3. Отсюда сразу же мы можем вычислять и смысл, например, 3×10. Я напоминаю, что мы как-то с вами говорили о 4×10 и сказали, что 4 означает 4 стороны света, символизирует место, 10 – это полнота, и 4×10 – это полнота места. Отсюда сразу 40-летние скитания по пустыне, мы исчерпали пустыню, и тогда уже смогли войти в страну Израиля. 40-недельная беременность – это и есть нормальное созревание плода в материнском чреве и последующее рождение. 30, таким образом, означает идеальный возраст для семьи, идеальный возраст вступления в союз. И отсюда, например, коэны начинали работать именно в этом 30-летнем возрасте. Собственно, вот подобным же образом объясняются Рамом Хиршем и все остальные числа оценки людей, евреев, в соответствии с их функциями в этом мире. И это и есть общее объяснение того, чем завершается вся третья книга Пятикнижия. Давайте вспомним, что, собственно, несла в себе эта книга с точки зрения ее положения в Пятикнижии. Вслед за рождением человека книга Берешит и рождением народа книга Шмот, книга Вайкра, как мы всегда переводили, и призвал, книга призыва на действительную службу. Законы, появляющиеся в этой книге, это по сути устав, или хотите, полевой устав еврейской армии, армии, я имею в виду Всевышнего. И все законы, появляющиеся в книге Вайкра, и в этом ее смысл, это законы нашего устройства, нашего внутреннего, наших внутренних механизмов, того, как устроена наша душа и как работают в результате духовные механизмы в этом мире. Как мы уже говорили, храм – прообраз духовных миров, и внутрь человеческая душа, законы о чистоте, нечистоте, о духовной проказе, о которой мы говорили, и обо всем, что с ними связано. Завершением, следовательно, вот этой книги и является определение функций социальных человека, функций, которые позволяют правильно увидеть не только устройство внутреннее человека, но это самое главное, потому этим завершается третья книга Пятикнижия, увидеть социальные связи, как человек связан с себе подобными, юноша, девушка, ребенок, мальчик, девочка, взрослые люди и, соответственно, те, кто заканчивают уже свой жизненный путь, люди пожилого возраста. Вот это естественное окончание и дает возможность нам увидеть снова книга Вайкра, призыв на действительную службу, идет в самом конце жесткое определение функции человека в этом мире. Человек как член семьи, человек как член социума, человек как существо, воспитуемое, человек как существо, завершающее свой жизненный путь. И мы завершим нашу беседу удивительным в этом смысле счетом. Мы говорили о нем немножко перед праздником Пурим. Именно в конце последней книги, последней главы третьей книги Пятикнижия появляются удивительные слова «Эрки Алай». И если скажет человек «Моя ценность на мне», то есть в принципе это значит, что он совершит вещь, в общем-то, еврею неподобающую, он скажет о себе как о чем-то отдельном от Израиля. Именно отдельность от Израиля, как вы помните, раздельность Израиля и была возможностью в Пурим уничтожить Израиль. Именно здесь появляется вот эта удивительная цена, в кавычках, еврею отдельному, еврею, который сам по себе. И напоминаю, что эта цена именно в нашей недельной главе составляет 50 шекелей. То есть сказавший «Моя цена на мне» обязан по закону, о котором говорит недельная глава Бехукотай, принести в храм приближения хатат на сумму 50 шекелей. 50 шекелей, напоминаю вам, ровно в 100 раз больше той половинки шекеля, которая, конечно же, символизирует удивительную общность Израиля как единого организма, где каждый еврей является неотъемлемой и уникальной, но лишь частью. Таким образом, ровно в 100 раз больше, и счет, который мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу, цифры, которые появляются в Мегилат Эстер, где Аман предлагает отвесить в казну за уничтожение евреев 10 тысяч кикаров. Это ровно в 100 раз больше удельного веса Израиля, который, исходя из половинок шекеля, в общей сложности дает ровно 100 кикаров. То есть, если мы по половинке, если мы части Израиля, если мы несем свою службу в Израиле, по законам Торы, то в этом случае наш общий вес составляет 100 кикаров. Если же, не дай Бог, евреи видят себя, как каждый сам за себя, то в этом случае ровно в 100 раз больше. И тогда приходит Аман, и его задача напомнить нам, и сколько раз это уже происходило, и даст Бог, чтобы этого уже больше не было, и чтобы приход Машиаха был совершенно мирным путем, но, к сожалению, как выглядит сегодня ситуация в мире, шансов на этом мало. И, по всей видимости, нам предстоит еще раз убедиться в том, что мы единое целое, что каждый по отдельности мы существовать просто не можем. И вот это удивительно символичное завершение третьей книги Пятикнижия снова напоминает нам, что мы есть единица, то есть мы при всем разнообразии функций, которые мы выполняем в обществе, тем не менее являемся единым целым Израиля, и не просто Израилем, а Израилем, призванным на действительную службу к Всевышнему. Всего хорошего, до свидания.